Да. Давно мы с вами встречались.
Да, целых два занятия.
Да. Но вам про Александра Невского показали.
Да, фильм, да, да, нам очень понравился.
Да, я вот специально подобрал хороший
очень
фильм,
хороший
потому
что фильм,
он тоже
да.
в программе нашей стоит. Вот, а потом у нас с вами Казанская, и тут вы тоже не занимались.
Не занимались,
да. Тут,
да.
Я так понимаю, на дачу уехали, еще что-то.
Ну,
да.
У нас так получилось, что... все как-то это
из показали. Нашей многочисленной группы.
Да,
никто не выдержал.
Да.
Ну, не только вы, все не ходили, на занятия не было.
Ну, мы так честно и сказали, что нас просто не будет.
Ну, зато мы съездили в храм Вооруженных сил Российской Федерации, который вот недавно совсем построили. Прошли по пути вот этому 1417 дней, там, ну, интересно.
Я летом ездил там.
Тоже понравилось, да?
Ну, я ездил на танковый биатлон, а потом в автобусом привозили.
Угу. Ну, мы там...
А там же выставка еще
была. Мы еще так попали, мы как приехали, прошлись, вышли, там уже все потемнело, все светлое, такое очень красиво. Вот можете посмотреть, на сайте есть семинария, наша поездка туда. Mm-hmm. Ладненько, сегодня мы с вами тогда поговорим, тема, которую я давно хотел. Нашествие татар-монгол на Русь, вот, роль церкви, и как-то вот именно... объяснили, почему все это происходит, произошло. Значит, сразу с вами скажем, что с татаро-монголов начинается второй период изучения истории Русской Православной Церкви, датируется он с 1237 года и завершается по 1448. Называется период монгольский. Вот почему все это произошло? Ну, во-первых, мы с вами должны сказать, что после крещения князя Владимира Русь немного поменялась в своей идеологии. Мы стали христианами, да, но не могли отказаться от язычества, это правда. Поэтому понятие такое, понятие двоеверия, оно было и нам, славянам, очень свойственно в начале. Вот, то есть мы отмечали как христианские праздники, так и языческие праздники. Церковь пыталась наложить на, то есть христианские праздники на языческие, чтобы их подменить и как бы по возможности забыли их. Но было сложно, потому что человек по природе своей, он грешный, и поэтому вот эти, все вот эти обрядовые, мистические какие-то, суеверные взгляды, ну, ближе в понимании, нежели учение о Святой Троице, о духовности, о высоких вещах. Вот. И вот по этой причине Господь понимал, как бы Господь видит, что вот мы это приняли, понимал, что сами мы не можем. То есть... не можем сами укрепляться в своей вере. Вот мы не можем. Да, дано нам было какое-то время на покаяние. Дано нам было время на исправление с периода 988 по 1237 год. Но ни к чему этому не привело. В основном на Руси была феодальная раздробленность. Понятное дело, что старший князь киевский правил. Были хорошие князья, как и Владимир Мономах, и Мстислав Великий, и Ярослав Мудрый, и Андрей Боголюбский, да, но все равно, то есть, сделать вот единую страну, объединить единую страну, единую веру было очень сложно. В основном была вот раздробленность, приводившая к убийству, насилию, грабежу, беспорядкам. Мы знаем, что тогда вышла правда Ярослава Мудрого, правда Ярославича, которые ну, пытались ну, как-то закрепить юридически, но это тоже мало все работало. Вот. И по этой причине Господь попустил нашествие на нас. Причем это нашествие, оно везде, оно, во-первых, и в Патериках просматривается, и в повести временных лет. То есть как вот именно попущение Божие за грехи. За оскудение в вере.
Так же, как и мусульманство?
Да, которое было поспущено. Да, вот у нас. У нас монголы были язычниками, а потом они мусульманство приняли. То есть вот этот момент. Но когда это нашествие произошло, мы были уверены, что сумеем одержать победу. Например, татары-монголы, когда вышли в степи, они понимали, что русские неизвестный народ. Как они воюют, неизвестно. Они тогда уже Китай поработили, и многие победы одержали вот, на Кавказе, вот в этих ближневосточных. Ну и надо сказать, что там у них были немножко такие законы, которые дал Чингисхан своим детям, внукам, как бы все это по книге Яса священных, в которые они шли. Вот. И они очень уважительно относились ко всем захваченным религиям. Ну так это было. И я сказал, что у них даже некое такое понимание, каждого христианства было лучше, нежели у мусульман. Потому что если сравнить, например, монгольское иго на Руси и исламское иго в Константинополь, небо и земля, конечно. Вот. Но потом монголам, извините меня, они у нас, помните, меня жить-то особо тоже не хотели. Они любят тепло. А мы были на северной земле, где холодная зима.
Ну, они дань собирали, да?
Нет, дань собирали, да, дань собирали.
И в плен угоняли.
Одно дело, когда ты в Стамбуле живешь, где тепло и красиво, да, да, вот, у моря. А другое дело, когда ты здесь, в лесах, в холодных лесах, где волки, медведи. Это они сейчас немножко отошли, потому что здесь людей стало много жить. А так же их все равно никуда не делись, этих волков, медведей полно. Просто они уходят от человека подальше. В дикие места идут. Они же тоже нюхают, они тоже видят, где есть следы, нет следов. И туда уходят животные хищные. Не хотят они пересекаться с человеком, не хотят. Ну и вот. И в итоге в 1223 году происходит знаменитое сражение татар-монголов с русскими при реке Калке, битва на реке Калке. Когда половцы обратились за помощью к Мстиславу Киевскому и Мстиславу Долгому, вот, обещал помочь. Наши войска превосходили татар-монгол, это правда. Но вот это, понимаете, одно дело превосходить, другое дело, как ты все это правильно делаешь. И в результате татары пустили небольшой отряд, чтобы русские подумали, что,
что это все.
Все, да, они побежали. И они увидели, а там же у них везде тоже лазучки свои были, они видели, что те разделились. И они подготовили удар. И то есть, когда те бежали, причем еще проблема была в том, что и половцы первые пошли, мы первых половцев пустили, потом мы пошли. А когда их встретили, половцы испугались. И они ударили по нашим. То есть половцы наши друг с другом столкнулись.
Не поняли,
они повернулись назад и побежали, наши на полную, ну, в одной точке все это были столкновения. Да. А тут татары уже, ну, понятное дело. Поэтому это было просто глупейшее сражение стратегически. То есть вот так мы можем все проиграть. Вообще у русских это очень свойственно. У нас также было, когда мы почти дошли до Берлина в Первую мировую войну, а потом отступили. И все. Сейчас нам говорят некоторые историки, это вот сейчас до Киева почти дошли, тоже отступили, опять вернулись вот сюда, на эти рубежи. А сейчас уже каждый рубеж сдаем. Вот. Почему так происходит? Но есть некоторые моменты. Вот с татаро-монголами здесь, конечно, каждый был сам за себя. Потому что, ну, проиграли на реке, на битве Калки, ну, погибли там наши войска, ну, потом взяли татары, опять ушли. По идее бы нам бы подготовиться, собраться бы. Информацией-то мы владели, люди приходили, многие же путешествовали, торговцы были. Они понимали, что татары могут напасть, да предупреждали. Но у нас феодальная раздробленность. Каждый князь за себя. Рязанский князь Олег за себя, Владимирский за себя, Муромский за себя князь. Вот, понимаете? Ну, то есть единства не было ни у Ярославля, ни в Ростове. Тут видно, что вообще не, все не хотели как-то вот объединяться и что-то, и думали, ну что это за проблема, ну кто это такие? Ну пришли, ну ушли, ну напали, ну понятно, там, ну как бы в это, ну полосов разбили. Вот. Но то, что они придут с огромной армадой захватывать наши города, мы даже представить не можем. И вот в 1237 году, в Рязанской земле пришла огромная армия Батыя. Огромная армия Батыя. Баты отправил в Рязань посольство, потребовавшее от князя Юрия сдачу. Согласно повести временных лет, князь Юрий отправил за помощью сразу свой отряд к Юрию Всеволодовичу Владимирскому и Черниговскому Михаилу за помощью. Вот. Ну, как мы знаем, помощи никакой не пришло. Князь Юрий понимал, что был момент таков, что вряд ли бы Рязань бы устояла против такой армии. Понятное дело, что он снабдил своих солдат, чтобы они готовились и пытались, как было возможно, защититься. Но вы отметьте, нападение это было зимой, в декабре месяце. В общем, дело не лето, декабрь, холод.
И они пришли зимой воевать?
Да, зимой напали, зимой, вот в чем дело.
Тоже зимой воюет.
Считается, что он поступил в город Рязани 16 декабря 1237 года. Юрий пытался, он даже посольство потом пытался отправить уже к Батыю. Там дары отправил. Вот. И пытались они просить, чтобы не нападали. А еще родного сына Федора отправил к Батыю Юрий. Ну, чтобы мир заключить хоть какой-то. Ну, а Батый понимал, что им мир не нужен, пришел за войной, поэтому просто спровоцировал Федора, говорит, хорошо, будет мир, если ты мне жену свою отдашь в ложе. Ну, понятное дело, да. Это чисто воды провокация, он же понимал, что получит ответ нет, и поэтому после того, как тот отказал, их сразу всех перебили и убили.
И Федора убили, да?
Да, конечно. Узнав о смерти мужа, как говорит предание наше, да, история России, его жена Евпраксия с маленьким ребенком грудным бросилась с крыши терема.
Куда бросилась?
С крыши терема.
А, понятно.
И убилась. Причем она как убилась за раз, говорят. От этого сформировался слово «зарайск». Появился впоследствии, связано с этим событием, «зарайск». То есть за раз была сразу. 16 декабря Баты подошел к городу. Монголы начали обносить Рязань, то есть это полностью перекрыли город и начали штурмовать. 5 дней Рязань отбивалась. И 21 декабря 1237 года войска ворвались в город. Князь Юрий погиб в монгольском плену. В монгольский плен также попал князь Олег Красный. Все население города было перебито.
А какой город-то?
Рязань.
Город Рязань.
Данные летописи о массовом уничтожении жителей Рязани, в том числе детей и стариков, подтверждаются археологическими раскопками. которые были проведены в 1977-1979 году. Монголы уничтожили не только Рязань, но и разорили все княжество. При этом подавляющее большинство десятков городов или городищ, уничтоженных монголами в период 1237-1238 годов, по всей Руси историкам-археологам не удается идентифицировать. То есть как уничтожали.
Вообще все, да?
Да. После разгрома Рязани войска Баты двинулись по берегу Оки в направлении Коломны. Когда сильные были морозы, и шли по реке.
Как по дороге.
Как по дороге. Именно и поэтому они и выбрали нападение зимой. Города же строили у реки. Понимаете, очень удобно. Разрушая приокские города Ожеск, Ольгов, Переслав Рязанский, Борис Глебов. И Каргалов, историк, считает, что именно в этот момент монголов догнал рязанский боярин Евпатий Коловрат с малой дружиной. Евпатий вместе с остатками рязанских войск, благодаря внезапности нападения, смог нанести им существенные потери. Причем это произошло в пределах Суздальской земли. Вот. После, да, надо отметить, что 10 января подошел Баты к Коломне, город Коломна, который относился тогда к Рязани. Город был построен из дерева в то время, поэтому оказать сопротивление не смог. Был полностью уничтожен.
Сожжен, да?
Да. А затем была осада уже Москвы.
Ничего себе.
Они 10 января к Коломне, а 15 января они уже подошли к Москве. То есть за 5 дней по реке Оке, Москва-реке, спокойно шли. Видно, были очень сильные морозы, и Москва-река замерзла. В это время Москвой правил сын Владимирского князя, Владимир Юрьевич. Осада Москвы длилась 5 дней.
Владимир Юрьевич?
Да. Да.
Копирку там 5 дней там.
Да. Уничтожив город, разграбив его окрестности, Баты повел войско на Владимир. Каргал в истории пишет, что вероятно было движение войск Баты по льду Клязьма. Реки Клязьма. Февраля 1238 года армия Баты подошла к Владимиру.
Какого года?
4 февраля 1238. Город имел мощное укрепление. За несколько дней до этого Юрий Всеволодович, князь Владимирский, отправился на реку Сить собирать войска для новой битвы. А Владимир оставил своим братьям. И семья его осталась, жена и дети. Батый нападал, сначала напал на Суздаль, взял город штурмом. Все население было убито. А дальше уже пошел на Владимир. Город оборонялся тоже не больше недели где-то. Причем все многие, вот, например, там был епископ, кажется, Серапион Владимирский, они все бежали в храм Успения в Владимире, и там все находились. Но когда город был уже, они ворвались в город, они потом храм подожгли. И там внутри кто был, тоже все погибли, задохнулись. Узнав о смерти родных, близких, Юрий с остатками войск принял сражение на реке Сити, севернее Волги. Но там он тоже ничего не мог сделать и был убит своей армией. Затем они пошли по пути от Владимира к Новгороду, то есть Переславль-Залесский, Тверь и Торжок. Все эти города были захвачены и разграблены, уничтожены татарами. Переславль взяли за 5 дней,
ничего себе.
Тверь за 5 дней, а Торжок 12 дней оборонялся. Затем они подошли к Угличу. Там сражение произошло в марте, 4 марта 1238 года. Там тоже произошло сражение, увы, окончилось поражение. Таким образом, армия Батыя разорила и сожгла практически все крупные города Верхней Волги и между речи Клязьмы и Волги. Татары хотели напасть на Новгород, имели на это планы. Но когда оставалось дойти до Новгорода всего лишь 100 верст, они почему-то отказались дальше и повернули обратно. Поэтому Новгород и сохранил свою древность. Если пройти в Новгород, там городище и так далее, что сохранилось.
А почему повернули, не ясно, да?
Ну, боялись, может быть, разлива весенних, таяний, то есть боялись вот этого. Но тут надо сказать, что Батый свою огромную армию, которая считается 600 тысяч до миллиона, он разбил несколько фронтов, он поделил их армии. Так вот, после битвы на реке Сити армия Батый широким фронтом двинулась также на юг. На обратном пути двинулась двумя группами. Основная группа прошла в 30 километров восточнее Смоленска. Вот. Хотели захватить Смоленск. Но там произошла встреча у них с воином Меркурием, который стал молиться Божьей Матери и обещал отдать свою жизнь ради жизни всех смолян, ну, чтобы татары не напали. И он вышел один против татар. И у него была такая сила, что он сумел, то есть, большое количество людей убить. То есть. Причем, чтобы его нужно было победить, татары просто окружили и численностью его задавили. После чего Батый очень испугался, говорит, если такой один человек, так, то как там есть каждый такой, да, боялся проиграть. Поэтому решили лучше не ходить, мимо пройдем. Вот, в апреле 1238 года осадили город Козельск. Видно, был хороший город, сейчас от него ничего не осталось. Был я там в 2019 году. Но город этот взять не могли на протяжении 7 недель.
Это чтоб тянуть
успеть
там, да?
Да, конечно, да. 7 недель не могли взять.
А потом взяли, да?
Да. Баты назвал, назвал Козельск злым городом.
Город-то. Три минуты перейти.
Ну и по Киевской дороге они пошли в Киеву. Осенью, значит, весной они осадили 1239 года, значит, Переславль Южный. Видно, в этот момент немножко уже они потеряли много людей, уже силы набирали. Брали, видно, наемников. Вот. И осенью 1239-го вторглись в пределы Черниговского княжества. Да, здравствуйте. Например, 18 октября 1239 года монголами был осажден и взят Чернигов. Ну а самое главное это было, конечно, взять Киев. Весной 1240 года они переправили к городу. Я так понимаю, тогда они уже не под... Они, так как это была весна, они точно начали уже не по Днепру, уже по дороге просто пешие. Вот. Киев тогда уже собой не представлял великого города, чтобы мы имели представление. Князья этот город давно уже бросили. Управляли старосты. Духовно опекал город Киево-Печерский монастырь, братья. Поэтому сильного противостояния он просто ну, не мог оказать пока. Считается, что Киев был взят монголами до Рождества Господа, то есть Николин день, 6 декабря.
1240, да?
Да. Ну и весь город был уничтожен. Также разграбили Киево-Печерскую монастырь, Киево-Печерский монастырь. Вот. Но это после Киева практически был крах всей Руси. Состояние было тяжелое, это было просто разрух, просто уничтожение, полная разруха. Мужское население перебито. Большое количество уведено в плен. Ну и, конечно, ситуация была ну, крайне-крайне сложная. Вот.
А всего-то надо было объединиться.
Да. И надо сказать, что даже после того, как бы было разбито, наш народ долгое время не мог понять, что надо объединяться. Это правда. Они все равно воевали друг с другом. И поэтому только вот объединение вокруг Москвы, когда стали сближаться, вот Иван Калита большую роль сыграл в начале XIV века, Вот. Но главное, что когда татары, значит, все завоевали, они оставляли на местах своих людей, надо было думать, что делать, потому что все, они покорили. Но они не хотели там устраивать своих, свое царство, то есть не хотели эти города превращать в татаро-монгольские, потому что армия им нужна была. Они же впоследствии в Астрахани организовали сараи, там свою столицу Золотой Орды. Вот. Теплое место, хорошее, то есть это они понимали. Вот. И поэтому важно, чтобы местные князья им подчинялись. При этом татары не хотели менять ничего. Они, вот поймите меня, вообще не стали... вот они сохранили веру. Они говорят, вот у нас есть священники, ваши жрецы, пусть молятся за нас. При этом они освободили священнослужителей и церковь от налогов. От податей. И даже когда, например, баскаки приезжали собирать наемников для своей армии, все, кто трудился в монастыре, мужчины, их не трогали, и их детей тоже не трогали. Именно поэтому, чтобы вы понимали, наши князья смекнули и стали всю землю, большую кусок земли, людей отдавать церквям, чтобы те не облагались податью.
Происходит по сей день.
Нет, походит потом нет, сейчас нет, это же не происходит. Потом Екатерина Великая все забрала, то, что было отдано. Но отдано-то было почему? Чтобы татары, потому что чем больше земли, тем больше мужского населения сохранялось. А они расставляли церкви, ладно, ничего страшного. Проблема была в другом, что уровень образования рухнул, экономика рухнула, торговля рухнула, то есть все. То есть вернулись в каменный век окончательно, к тому моменту. Какую-то подать платить, то есть им надо было, понимаете, там, а подать это надо было либо деньгами, там с деньгами было сложно. И для этого надо вот было, значит, выращивать там скотину, кур, птицы, там, живность разную и отдавать. Мужчин, женщин забирали. Ну, то есть, и все возили в Золотую Орду, а там они делали их рабами. И поэтому выстраивали такую Золотую Орду, красиво делали, вот все это вот занимались рабы, то есть русские. Наши князья боялись воевать с татарами. Потерпев такое поражение, такой крах, особенно наши боялись такой жестокости. Очень жестоко, когда убить всех. Это было вообще... Мы не привыкли так воевать. Мы любим воевать, как вот сейчас, хирургически. Угу. Вот не умеем мы воевать. Это вот так заложено. Вот. Поэтому в России нацист, вот это влияние, оно не приживается, ну никак. Это надо как-то по-другому быть. Но не идет у нас это. Вот защищать, обороняться, до последнего гранаты выкидывать по одной-две, это пожалуйста. А вот так нет, вот не умею.
Я бы себя назвали жестко. Граната.
Ну вот. Сейчас. Вот, и по этой, вот по этой надо сказать, вот одна тоже из таких из причин, что ну, не готов русский человек таким быть жестоким, не готов. И морально не готов. Тем более, вот сейчас даже сейчас современные законы, видели, даже сегодня прочитали, запретить компьютерные игры, которые с насилием. Это практически все надо запрещать тогда автоматически. Но видите, уже начали. То есть процесс вот полностью. То есть ситуация, у нас ситуация, то есть она полностью поворачивается к возвращению сознания людей. То есть все, мы понимаем, что уже по-другому никак. Понятное дело, что приходится вот что-то делать. И сейчас, конечно, вот то, что сейчас принимается в нашей стране, это как бы последняя попытка сохранить мир. Ну, жизнь в этом мире земном. Вот когда татары пришли, они же сохранили церковь, дали право служить, молитесь, поклоняйтесь, слушайтесь и так далее. И вы смотрите, мы это исполняли. Это сколько веков-то получается? 3 века там спокойно исполняли это. То есть, там покорность какая была? Это еще, знаете, почему у нас такая покорность? Как-то вот я так понимаю, мы по природе, но не любим работать. Ну, правда, мы люди такие творческие. Людям либо что-то построить, либо что-то покорить. Ну, интересно что-то. А вот так работать монотонно для чего-то, какой-то цели, ну, нет у нас это. Вот какой-нибудь малый народ, который там... уже был уничтожен. Грузины, армяне какие-то там, эти могут вместе собраться и что-то там делать. Там, вот. Мы не очень. Нам как-то все это... И планов у нас наполеоновских никогда нету. Что-то там покорить, завоевать. Вот, нет. Нам бы жизнь не мешали бы, и все. И правда, вот такое было сознание у наших князей. Вы же понимаете? Было такое сознание... Они каждый в своем местечке устраивался и жил. А главное, кто хану угодит, и кто получит ярлык на княжение. И татары настолько уже расслабились с нами за 3 века. Почему мы их свергли-то? Потому что они думали, что мы уже совсем ничего делать не можем. Просто, понимаете? А тут просто произошло, что к власти пришел Иван III, мы поговорим, который взял и полностью взял в руки свое правление. Смирил братьев, Новгород смирил, да и решил с ханом Ахметом тоже вопрос решить. И все. То есть полностью, как бы вот, я так понимаю, что ему очень помогла жена его Софья, гречанка византийского, которая византийского происхождения, Софья, которая, то есть, подсказала в этом плане. Но у него тоже был характер такой, поэтому его Иваном III называли грозным. Не Иван Васильевич, у которого психически мог быть припадок, вот, поэтому вот. А ему здесь Ивана, вот такой, который просто централизованно взял власть. Но я вот сейчас многие тоже говорят, вот Русь, вот Святая, восстановление. А я вот думаю, она правда будет, но она будет именно тогда, когда человек вот этот скажет, вот эти ваши игры, мировой господь, нет, я буду сам здесь полностью всем управлять, менять всю сам культуру. И такой человек может прийти, царем себя назначить и так далее. Ну, долго он, конечно, не пробудет. Его уберут или приберут, это логично. Какой-то последний какой-то царь и так далее. Но ну, поймите меня, ну, тут вот, вот мы живем как? Мы живем как? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, понимаете, ну не, мы так живем. То есть вот такой у нас менталитет. Мы люди не жестокие. Как бы там ни пыталась нас американская культура как-то что-то привлечь к этому. Человек, мы люди, русский человек, он не жестокий. Вот. И украинский, и белорусский народ тоже, они тоже не жестокие. Это правда, это видно. Вот. Но проблема заключилась в чем? Что мы раздробились, феодально раздроблены, пришли татары. Сейчас у нас раздробленность тоже, пришли там американцы, ну, понятное дело. И у них там свои планы, у татаров был тоже свой план. Они же, понимаете, им надо было за счет чего-то жить, это же племена, которые вот... Интересно, что американцы тоже были племена, они тоже переехали из Англии, из Испании в эти земли, осваивать их стали, понимаете? Это те, кто хочет работать. Они едут, понимаете? Они готовы, они любят работать, бизнес. Откуда пошло слово бизнес? То есть у нас работать, как работать. Там пришел, поле скопал, потом отсыпайся. Накормили тебя, там воды набрал, вот работа. А бизнес, то есть вот слово работать, американское слово, да, оно вообще подразумевает совсем другие функции, не как у русских. Русских поработал, и ты от этого ничего не получил, просто поработал. А там обязательно в бизнесе должна быть прибыль, цель, развитие определенное. Поэтому мы слово «работать» в русский не употребляем. Мы будем бизнесом заниматься, чтобы понимать совсем, чем ты, что ты делаешь. Потому что работать – это работать. Это вот вы пришли на работу, свои дела поделали, я пришел на работу. А уж бизнес, извините меня, это что-то делать, чтобы была прибыль. Вот. Вот и тоже здесь, как говорится, нашим было все это как-то не очень свойственно. Но потихонечку, благодаря монашеству. Почему? Потому что именно монашество, русское северное монашество, немножко стало двигателем к объединению и осознанию, что надо что-то делать. Потому что же, извините меня, ну не просидишь ты, как Илья Муромец, все-таки 33 года на печи. Да, был такой. Вообще, Илья Муромец — это вообще образец нашего искусства. Не зря говорят, что Путин Бэтмена знает, других не знает. Ну, понятное дело, что 33 года сделал, на печи выскочил и стал непобедимым воином. Но именно вот такой момент. Вот сейчас, например, наши, это вот современная ситуация, наши сейчас взяли и левый берег оставили, ушли. Уже все устали от этой украинской войны. Все говорят, вот как, вот почему наши отступают. А это же настолько дело все видно, что нам пока не дали сигнал, что можно. Сейчас нам дадут сигнал, что можно брать, и все. Поймите меня. Потому что там осталось только дать сигнал. Причина простая. Крымский мост нельзя было трогать. Те, кто-то там сделал этот взрывчик. Подоляк их назвал... Нет, он сказал, это добрые люди, с добрыми намерениями.
Ну, как это не украинцы, это просто добрые люди.
Да, как ты так их назвал. Но именно это считалось чертой, которую они перешли. В результате их 2 дня побомбили, всего лишь конкретно только 2 дня, и у них там электричество лишили на 40. То есть 2 дня всего, 2 дня. Всего 2 дня. Когда мы оставили практически у всего Украины всего 2 дня, вы представьте, если мы пробили бы так, недели 2 бы, 3 бы, недели, все эти войска, которые были сзади, уже подвинулись туда, тоже не поставок, ничего. Поэтому как... И мы сейчас для них кроме того, освободили, все, вышли, сказали, ну все, вот, пожалуйста, все, давайте договоры, все. И американцы в СМИ пишут, вот если Херсон освободят, можно договариваться. Мы освободили, пожалуйста, все, пишите. А что делать, думают украинцы? Они думают, что о, как хорошо, сейчас вообще все возьмем. Сейчас
до
все. Да, все до Москвы. То есть, это, вот это, понимаете, то есть они не понимают, что у нас свои там договоры, они с ними, они никто. Они думают, что все. И сейчас, как только нашим дадут за момент, все, Украину возьмут за неделю, может меньше. Тогда просто возникнет вопрос, почему так произошло быстро? Ну, я думаю, будут патриотически говорить, что это было патриотическое вдохновение. Увы и ах, но это такая война. Ну, не можем мы так долго. Вот смотрите, вот видите хромого больного, и вы с ним год мучитесь. И что ты ему еще отдаете? Хотя ему пуль в лоб, и все, и он мучиться не будет. Вот это Украина, хромой больной. Ну, государство, которое полностью зависит от Америки, Европы, снабжением и так далее, которое идет. Это хромой, и мы его не трогаем. Мы его не трогаем, потому что вот, ну, как нам, вот мы не трогаем, потому что там какие-то свои есть договоренности. Какие мы не знаем. Но там 100% есть договоренности, и это просто вот. А они думают, что вот все, они побеждают. Хромой. Да, видимо. Хромой уже совсем уже, да. Это почему они так думают, что побеждают, уже потом Крымский мост ударили. Я всегда удивлялся в этот момент. Они настолько поуверили, что мост Крымский. И им 2 дня дали, уже все, сейчас молчат уже. И уже все. И фотографировались, помните, на фоне Крымского моста. Это просто... Они им сразу же показали, им просто показали. И когда Путин, президент наш, говорит, что мы еще ничего не начинали, народ нас не может понять. Что нету еще одобрения, нету договоренности. Извините, мы все-таки государство президентское, где правят олигархи, где правят многие люди, где все много связано. Здесь не как монарх сказал и вперед. Как только, я говорю, только будет, почему вот сейчас эти там 250, сколько там 270 тысяч в запасе? Их для чего взяли? Не чтобы они оборонялись, а чтобы они все пошли. И не умирать пошли, а занимать, потому что там бомбежками уже все это прикроют. Небо-то полностью мы же закрыли. Американцы нам это разрешили.
Нет, мы тогда, дорогие, сейчас еще не мировая война. Идет просто обычный передел мира. Попали бедные европейцы. Ну, им надо было попасть как-то за счет чего-то. Вот.
А тогда тоже Господь татаров попустил, тоже с промыслом и целью. Они пришли, стали контролировать и ушли. И наши стали думать, так, либо жить с татарами, либо духовно объединяться, быть независимыми. Но нет, стали 300 лет жить с татарами. Вот поэтому мы сейчас с американцами тоже дружим. Ну вы думаете-то? Ну понимаешь, так все ж просто-то. И когда мы перестали жить с татарами, когда они сами уже развалились внутри себя, мы с немцами готовы были дружить. Вот этот пад, нападение, разделение тайного мира тоже. Хотя там все пишут, Сталин к войне готовился. Ну, конечно, готов, не знал, куда Гитлеру в голову что даст. Но все равно какие-то договоренности были. И когда мировая война уже в 1939 году началась, она 2 года шла, а мы тут с финнами. Извините, мы тоже все это участвовали, все договоренности тоже были. Вот тоже, так прям все так интересно думают они, что все так раз и это. Нет, так в жизни не бывает. Каждый свое место должен занимать в истории. Просто кто-то когда-то пытается выйти из этого места, как Наполеон, например, его загнули. Вышел Гитлер куда-то не туда, и его убрали. Понятное дело, что люди погибали, и понятное дело, что план, кто первый захватит Берлин, было понятно временем. Либо мы понятно, что мы там вообще на перегонке, кто первый возьмет. Вот и все. И сейчас тоже сделано почему? Да потому что кризис в мире, кризис. Серьезнейший кризис. Вот это подушка всего. И как-то, чтобы как-то мир существовал, как-то мир жил, надо сейчас все это вновь менять. Потому что европейцы здесь живут, извините меня, бесплатно практически. И все комфортные условия устроили уже и все. Хотят, а остальные же тоже хотят жить. И поэтому почему это русские бесплатно присутствуют? Пусть американцы им делают. Ну вот. Но какие-то, понимаете, меня все равно какие-то договоренности же должны же быть. Без этого же никуда. Вот и все. Поэтому в ближайшее время мы с вами увидим. Либо наши войска будут договор заключать, что вряд ли, скорее всего. Либо мы увидим очень аккуратное, очень мудрое и тихое переход, когда американцы скажут, что все, пора завязывать. Но, конечно, прямо не будут никто говорить. Мне всегда нравилось, когда Байден говорил, сейчас на вас нападут, я всегда думал, почему так говорит? А он просто нашим говорил, когда напасть. Ну, потому что я почему скажу из этих всех мыслей, да потому что послушал я одного нашего генерала, который сидит, думает, ну, так вообще не воюет, он говорит, либо это какая-то пятая колонна говорит, либо какой-то умудренный план. Вот. Да даже сравнить, как воевали мы в Чечне и как здесь, это небо и земля. Я так понимаю, что здесь в нашей стране все по плану идет, как надо. Не знаю, вот у меня именно за все это время как-то такое впечатление сложилось. Вот. Единственное, что мы в изоляции находимся. Но опять, мне кажется, это промыслительно.
С пользой все равно.
Потому что сама по себе эта изоляция немножко нам тоже помогает. Потому что вот смотрите, что сейчас вышло на первую роль, что вышло. Возвращать национальной культуры, национальных интересов, а все вот этой идиотской ненужной пропаганды, нетрадиционной гомосеки там, нетрадиционной, все, пожалуйста. И мы вот, я так понимаю, сейчас от этого отказываемся, от компьютерных игр, пропаганды ЛГБТ момента, то есть все, то есть это постепенно начинает уходить. Если это сейчас продолжится, то через 1-2 поколения сформируется. уже более такой один подход. Понятное дело, что вычеркнуть все будет нельзя, но хоть какое-то будет направление для нашей страны. А потом вот эти моменты, которые сейчас начались вместе с церковью, да, понятно, что закрытым государством, но это тоже важно. Вы думаете, мы не хотим возвратить Советский Союз, нашей власти? Хотят. А как ее лучше делать? Чтобы, конечно, лучше в изоляции быть. Тоже удобно, выгодно. И самим контролировать все это. Я так предполагаю. А чтобы быть закрыто, ее хорошо всех забрать. И Беларусь, которую уже сейчас все уже отделили. И Украину, которая рано или поздно своя будет. Понимаете? Казахи там что-то вякают, думают, что-то кто будет. Понимаете? Вот. Мы хотим все это сделать, закрыться и жить своей пока жизнью. Не мешая никому. Берите газ, воду, что хотите, берите, все раздадим. Вот только вот момент. Все, пожалуйста. Вот такая ситуация. По этой причине, ну, вот Господь дал нам просто возможность немножко сейчас переосмыслить. И то есть время, которое было с татаро-монголами связано, нашествием, которое Господь тоже попустил, как и время, и которое и сейчас нам дается для вразумления. Вот. Единственное, что очень сильно страдают именно украинцы, да, и попав на их территорию. Почему происходит? Ну, потому что я все-таки, знаете, с чем связываю? Сейчас, извините, побыстрее. С отказом от веры, признание раскольника. Если вы посмотрите, когда ты отрекаешься от своей веры, признаешь то униаство, то ПЦУ, Господь попускает и бес прям входит, и вот на твоей же земле вот такое безобразие творится.